Штыковой атакой и гранатами они выбили захватчиков с высоты. Новый и основной удар японцы решили нанести в районе сопки Заозерной. Четыре раза японцы бросались на Заозерную и каждый раз с потерями были вынуждены отступать. В бой вступила 1-я приморская армия. После ожесточенных боевых столкновений 9 августа она очистила советскую территорию от захватчиков. Именно этому эпизоду посвящена песня «Три танкиста» из известного советского кинофильма «Трактористы».
Мчали с танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи. Под напором стали огня, и летели на земь самураи. Под напором стали огня, и добили песня в дом порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Японскому правительству не оставалось ничего другого, как вступить в переговоры о прекращении военных действий. Однако провокационные действия японцев имели дальний прицел. Локальный конфликт для японского генштаба мог стать лишь прелюдией к более масштабным действиям, может быть, к войне. Об этом в нашей следующей программе.
На пороге победы. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 9 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Дагестане уничтожен бывший подручный Саида Бурятского, лидер одной из банд-групп в Махачкале. Сабитбай Аманов, 1983 года рождения, был жителем Казахстана. Об этом Интертас сообщил представитель Национального антитеррористического центра Николай Сенцов. Сегодня в населенном пункте Новый Хушет около 5 утра был введен режим контртеррористической операции. Сотрудниками спецслужб в ходе отработки оперативной информации, полученной из ФСБ России, в частном доме был блокирован участник бандформирования, который при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен, сообщил представитель комитета. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал предоставить сотрудникам ООН возможность посетить город Мисурату. Сначала туда отправится небольшая группа, чтобы оценить возможности доставки гуманитарных грузов. Сейчас жители остро нуждаются в питьевой воде, продовольствии и медикаментах. Осада Мисураты продолжается уже 7-ю неделю. Это единственный населенный пункт на западе государства, над которым правительственным войскам не удалось установить контроль. Бои за город продолжаются с начала гражданской войны в Ливии. К другим темам. Сегодня утром Индийская организация космических исследований осуществила успешный запуск ракеты-носителя с тремя спутниками, сообщают местные СМИ. На орбиту вышли спутник для дистанционного зондирования Земли, российско-индийский научный спутник, созданный студентами двух стран, он ждал своей очереди на запуск с 2008 года, а также сингапурский спутник. Президент России Дмитрий Медведев в ближайшее время озвучит ряд инициатив по предотвращению техногенных катастроф. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович на приеме в посольстве Японии. Рассчитываем, что эти инициативы будут рассмотрены лидерами стран «восьмерки» и «двадцатки» и будут приняты конкретные решения, подчеркнул помощник президента. На прошлой неделе после саммита БРИКС в Китае Медведев сообщил, что Россия в связи с ЧП в Японии предложила сформировать механизм взаимопомощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. После землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС Фукусима была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Евразийский банк развития выделит Белоруссии более 60 миллионов долларов на строительство грузовых железнодорожных вагонов. Средства предоставляются в рамках проекта организации производства грузового железнодорожного транспорта и контейнеров и их ремонта в белорусском городе Осиповичи. Поставлять оборудование для нового предприятия будет Россия. Она же станет покупателем 40% производимых на нем вагонов. На заводе будут применяться инновационные технологии, позволяющие в сжатые сроки переходить от производства одной модели вагонов к другой. В России сегодня начинается досрочная сдача ЕГЭ. В государственной итоговой аттестации участвуют около 1300 выпускников из 62 регионов страны, передает Интерфакс. Досрочно ЕГЭ могут сдать ученики вечерних школ, призываемые в армию, а также те, кто выезжает на спортивные соревнования, конкурсы, смотры или олимпиады, зарубежные поездки. А также выпускники общеобразовательных учреждений России, расположенных со сложными климатическими условиями. Из предметов ЕГЭ по выбору самыми популярными стали биология и обществознание. Меньше всего участников будут сдавать немецкий, испанский и французский языки. Всемирная молодежная олимпиада «Звездная эстафета», посвященная 50-летию полета в космос Юрия Гагарина, вступает в завершающую стадию. Сегодня жюри во главе с летчиком-космонавтом Георгием Гречко приступает в Париже к подведению итогов конкурса, в котором участвовали десятки тысяч подростков из 88 стран. Они представили научные и творческие работы, в которых отразили свое видение космической отрасли в ближайшие 50 лет. По итогам отборочных туров в финал вышли 20 юношей и девушек из России, Азербайджана, Армении, Бельгии, а также Индии, Казахстана, Литвы и Франции. Оглашение победителя Олимпиады состоится завтра в штаб-квартире ЮНЕСКО. Главный приз Олимпиады – возможность своими глазами увидеть запуск космической ракеты с космодрома Байконур. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 28 рублей 42 копейки, курс евро 40 рублей 44 копейки. Эти и другие новости доступны на сайте ruver.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Сиднее сегодня днем облачно, плюс 21. В Канберре плюс 19, небольшой дождь. В Бангкоке плюс 33, возможны дожди и грозы. В Хошимине плюс 31, тоже будет гроза. В Санкт-Петербурге плюс 9, а в Москве сейчас плюс 1. А днем, по прогнозам синоптиков, до плюс 7.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Андрей Кобелев должен в четверг официально возглавить столичный «Спартак», подписав с ним соглашение до лета 2013 года. О чем сообщает «Советский спорт». Тем временем интернет-портал «Спорт сегодня» информирует, что в тренерский штаб Кобелева войдет Николай Гонтарь, ранее работавший наставником вратарей в стане бело-голубых. Напомню, что Кобелев до сих пор опровергал факт переговоров со «Спартаком». В среду Российская Федерация хоккея получит окончательный ответ на вопрос о том, сможет ли нашей сборной на ближайшем чемпионате мира в Словакии помочь голкипер Евгений Набоков. Об этом сообщила наш корреспондент Регина Севастьянова, которая пообщалась с тренером национальной команды Игорем Захаркиным.
От Айлендерса мы получили отказ. Они ничем не аргументированы, просто то, что он не имеет права играть за сборную команду ни на этапах Евротура, ни на чемпионате мира.
В Чехию он поедет?
Или... Да, мы берем его с собой, потому что, возможно, решение будет известно уже, когда мы будем находиться в Мальме.
Тут, насколько известно, у Вани Косутина какие-то там семейные
обстоятельства. Да, семейные обстоятельства. Мы его завтра отпускаем домой.
Значит, Барулин едет.
Да, Барулин поедет.
Планируете всем втроем дальше
играть? Ну, да, если конечно, да.
Тем временем Евгений Набоков в интервью нашей радиостанции дал понять, что старается не отвлекаться на околохоккейные вопросы и спокойно готовится к первенству планеты.
У меня нет никакой информации на данный момент, все вопросы урегулирует Третьяк. Последний раз я разговаривал пару дней назад с ним, поэтому вроде бы все шло положительно. Насколько точно, я не знаю. Если честно, знаете, я стараюсь не забивать им голову, просто тренируюсь, готовлюсь, а там уже что будет. Идет нормальный рабочий процесс, идет подготовка.
Ну, а нет такого чувства, что вот если Брызгал приедет, еще лучше конкуренция будет?
Ну, а что, от этого только выигрываешь сборную, я думаю, что в этом плохого? Конкуренция есть конкуренция, для тренеров будет тяжелый выбор, поэтому, наверное, я не завидую быть на их месте, что еще могу сказать, но для нас, что мы работаем, выполняем свое дело, а уже решать тренерам.
На чемпионате России по фехтованию в Перми были разыграны медали в женских соревнованиях в рапире и сабле. Золотые награды достались саблистке Екатерине Дьяченко из Санкт-Петербурга, а также москвичке Аиде Шанаевой, ставшей чемпионкой страны уже в третий раз в карьере. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Девять часов семь минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Госдума сегодня заслушает Путина. Премьер отчитается о деятельности правительства. Чернобыль укроют всем миром. На строительство нового саркофага собрано 550 миллионов евро. Москва поддержит Белград. Сергей Лавров продолжает турне по Балканам. И выключите свет. Зачем нам опыт Гонконга? В студии Мария Кулаковская.
Россия.
Доброе утро. И сразу подробности. Госдума России заслушает сегодня последний перед стартом избирательной кампании ежегодный отчет о деятельности правительства. Доклад премьера Владимира Путина станет центральным пунктом заседания Нижней палаты парламента, которая не намерена ограничивать время выступающего. Об этом заявил спикер Борис Грызлов. После отчета фракции смогут задать главе правительства по три вопроса. Депутатские объединения уже направили в Белый дом по 5 письменных вопросов. Премьер-министр может не давать ответы на них в своем докладе, но обязан предоставить их в письменном виде. Затем палата рассмотрит постановление об отчете правительства России о результатах его деятельности за 2010 год. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Газеты уже знают, какие вопросы подготовили депутаты премьеру.
Ну, газеты, да, в общих чертах знают. Говорят о том, что в целом это вопросы по экономической и социальной тематике, а вообще жесткий разговор премьеру обещают только коммунисты. Их интересует инфляция, госдолг и другие болевые точки. А выступление премьера я расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Владимир Путин сосредоточится на экономике и социальной тематике и не намерен делать никаких политических заявлений. Об этом газете РБК «Дели» рассказал пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Как выяснило издание, о выходе из кризиса прямо заявлено не будет. Так категорично объявить нельзя, да и задача такая не стоит, пояснил Песков. Но премьер без сомнения проанализирует в цифрах их фактах тот путь, который прошла страна за два кризисных года, и скажет, какими темпами развивается сейчас. Каждая из четырех фракций подготовила по 5 вопросов. Частично на строение партий были озвучены их лидерами на консультациях с Путиным. Владимир Жириновский, напоминает РБК «Дели», фонтанировал фантастическими мегапроектами, такими как магистраль стоимостью 10 годовых бюджетов страны. Сергей Миронов озаботился коррупцией, предложил отменить презумпцию невиновности для чиновников. Борис Грызлов – зарплатами школьных учителей. Геннадий Зюганов – реальным сектором экономики. Вообще, пишет газета, жесткий разговор премьеру обещают только коммунисты. КПРФ беспокоит растущие инфляции и госдолг, а также отток капитала. Впрочем, отмечает РБК «Дели», эти болевые точки не раз озвучивал и сам премьер. Готов он и к претензиям по поводу нефтяной зависимости. В отчете главы правительства подготовлены тезисы о новой модели экономического роста. Госбюджет заработает на взятках. Как пишет Труд, Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении ответственности за коррупцию. Главный смысл документа – разорить тех, кто пытается нажиться на взятках. Депутаты установили нижние пороги кратных штрафов в 25 тысяч рублей. Верхний порог штрафа – сумма в 500 миллионов. Еще одно новшество – перед законом уравняют взяткодателей, взяткополучателей и даже посредников. Кратность штрафов будет установлена для всех участников коррупционного процесса. То есть, поясняет Труд, чтобы понять свою ответственность, Простые взятки размером до 25 тысяч рублей впредь следует умножать на 50. За взятку в 25 тысяч рублей придется доплатить штрафом размером 1 миллион 250 тысяч. Более значительная взятка до 150 тысяч потянет за собой 60-кратный штраф или 9 миллионов. Подкуп суммой от 150 тысяч до 1 миллиона рублей выльется в штраф 70 или 90-кратном размере. Ну и высшая категория коррупционеров, те, кто дают или берут более 1 миллиона, попадает под 100-кратный штраф. Как полагает ТРУД, таким образом бюджет России в скором времени может серьезно пополниться. Последние опросы в ЦИОМ показывают, что каждый второй россиянин давал взятку сотруднику ГИБДД. При этом около 55% жителей страны, хотя и не признаются в подкупе, считают, что взятки дают все, кто сталкивался с должностными лицами. Об этом свидетельствуют результаты прошлогоднего опроса Левада-центра. Будет ли введена цензура в интернете? Общественные споры по этому вопросу привлекли внимание «Известий». Газета пишет, поводом для жарких дискуссий послужили законопроекты, которые якобы вводят цензуру. Кроме того, на сайте госзакупок размещены заказы на изучение зарубежного опыта мониторинга всемирной паутины. «Известия» решили разобраться, насколько реальна угроза. Из последних событий эксперты правозащитной организации Freedom House проанализировали состояние интернета в 37 государствах. Россия оказалась посередине. При этом именно наша страна указана в списке стран, где наиболее вероятно ухудшение ситуации со свободой слова в интернете. Те основания, на которых Freedom House делает выводы об угрозах, сегодня присутствуют, считают отечественные эксперты, но пока они только потенциальны. Реально ни один фактор до сих пор не привел к уменьшению свободы слова в сети. Да, многие государственные деятели так или иначе пытаются вводить ограничения, но на практике ни одна из подобных инициатив не доведена до конца. Разговоры о возможной цензуре отражают ситуацию за все 17 лет, что существует домен.ру, цитирует известие известного блогера Антона Наносика. Всегда можно было сказать, что мы не исключаем наступление в будущем той или иной формы цензуры. Но эти годы угрозы так и остаются страшилками от людей, в основном построенных на случайности, получающих финансирование за противодействие цензуре. Конец цитаты. Реальных предпосылок введения контроля в интернете на законодательном уровне у нас нет, подводит итог газета. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России». Радио большой страны.
550 миллионов евро со всего мира удалось собрать на строительство нового саркофага для Чернобыльской атомной электростанции. В 25-ю годовщину разрушительной аварии на АЭС в Киеве проходит международный саммит по энергетической безопасности. Важнейшим событием трехдневных мероприятий в украинской столице называют донорскую конференцию. Власти страны надеются собрать недостающие до 740 миллионов евро средства на строительство нового укрытия на Чернобыльской АЭС. Представители более 30 стран, собравшиеся в украинском доме на Европейской площади, приехали не с пустыми руками. Все они понимают, что ядерная безопасность – глобальная проблема, не признающая государственных границ. Трагическое тому подтверждение – авария на АЭС Фукусима. О том, как противостоять рискам атомной энергетики, говорил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Сегодня мы не можем забывать уроки прошлого, но мы можем показать свою ответственность за будущее. Мы видим риски атомной энергетики, и очевидно, что мы должны обратиться к мировым стандартам безопасности в этой области. Поэтому ЕС приглашает соседей и партнеров работать над более жесткими международными правилами вместе с Международным агентством по ядерной энергетике МАГАТЭ. Авария на Фукусиме также показывает, что ядерные риски не остаются внутри одной страны. Солидарность и ответственность также не должны ограничиваться отдельными странами, сказал Баррозу. В 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, еще существовал железный занавес. Политическая блокада не стала препятствием для распространения радиации. 30-километровая зона отчуждения всегда будет напоминать о страшной аварии, число жертв которой до сих пор точно неизвестно. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов. Выступая на саммите, посол России на Украине Михаил Зурабов объявил, что Россия выделит 45 миллионов евро на строительство нового саркофага. То, что мы все сейчас здесь, говорит о том, что эта трагедия не забыта и никогда не будет забыта, заявил глава президентской делегации США Збигнев Бжезинский. В подтверждение этого он добавил, что США дополнительно выделят 123 миллиона долларов. Организатором форума наряду с Украиной выступила Франция, председательствующая в этом году в Большой Восьмерке и Большой Двадцатке. Она готова перевести в фонд укрытия 7 миллионов евро. И именно французский проект выиграл тендер на строительство объекта. Многие выступающие были немногословны. Когда премьер-министр Украины Николай Азаров объявлял ту или иную страну, ее представитель, посол или премьер-министр включал микрофон и просто называл сумму. 500 000 евро от Румынии, 1 000 000 от Турции, 4 миллиона от Китая, 5 миллионов от Испании. Впрочем, не все страны готовы найти деньги уже сегодня. Италия, Бразилия, Канада, Болгария, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты пока не объявили суммы, которые переведут в фонд Чернобыля. Но все же премьер-министр Франции Франсуа Фийон в них не сомневается. Сегодня некоторые страны не могут назвать конкретную сумму взноса, но в ближайшее время они подтвердят свое участие в проекте строительства саркофага. Взносы, о которых было объявлено, позволяют говорить о значительной сумме. После первых подсчетов эта сумма будет минимум 550 миллионов евро. Я поздравляю всех с этим успехом, и это при том, что сегодня еще не все объявили о выделении денег. В связи с этим я полностью уверен в том, что мы сможем закончить строительство саркофага в Чернобыле в срок. Это наша общая ответственность, сказал Франсуа. Спустя 25 лет после разрушительного взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, она продолжает оставаться опаснейшим объектом. Специальный саркофаг, построенный над четвертым энергоблоком сразу после аварии, начал постепенно разрушаться. На разработку нового французского проекта саркофага ушли годы, однако времени на его возведение остается мало. Он должен быть готов к 2015 году.
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
В расследовании по докладу Дика Мартина не должно быть двойных стандартов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим сербским коллегой Вуком Еремичем в Белграде. В ближайшие дни Сербия пообещала предоставить Совет Безопасности ООН свои предложения по проведению расследования о незаконной торговле человеческими органами в Косово. По словам российского министра, Москва поддержит стремление Белграда добиться истины и скорейшего проведения расследования по докладу швейцарского правозащитника, опубликованному в декабре 2010 года.
Мы за то, чтобы доклад господина Марти получил развитие в виде беспристрастного, объективного расследования и поддерживаем позицию Сербии в этом вопросе. Порой и менее значимые преступления становятся предметом международных расследований, и здесь не должно быть никаких двойных стандартов.
Накануне визита российского министра в Сербию ситуацию вокруг доклада Дика Марти прокомментировал председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют Чавушоглу. По его словам, сегодня США, Великобритания, Германия и Франция против того, чтобы расследование по документу проводилось под эгидой Совбеза ООН. В качестве альтернативных площадок предлагается Европейская миссия по обеспечению верховенства закона. В любом случае, расследование должно быть проведено компетентными властями и в самые кратчайшие сроки. Это станет хорошей возможностью увидеть, кто заинтересован в поиске истины в данном вопросе, а кто нет, подчеркнул со своей стороны глава МИДа Сербии Вук Еремич. Среди других тем, обсуждавшихся накануне в Белграде, были вопросы экономического сотрудничества России и Сербии. Балканская республика остается крупнейшим партнером Москвы в регионе Западных Балкан. За прошедший год объем взаимной торговли составил более миллиарда долларов. Здесь строится часть трубопровода «Южный поток». Москва готова вкладывать средства в модернизацию сербских гидроэлектростанций «Джераб-1» и «Джераб-2». Недавно Россия объявила о готовности предоставить республике кредит в размере 800 миллионов долларов на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что эту сумму Москва готова начать выплачивать по частям уже в самое ближайшее время. Сроки выплаты кредита зависят лишь от потребностей Сербии и готовности технической документации по новым проектам. Возможность предоставления еще одного кредита уже на закупку российского вооружения пока еще рассматривается. Предполагается, что Белграду будет предложено 3 миллиарда долларов в обмен на приобретение самолетов Як-130, истребителей МиГ-29, а также ракетно-зенитных комплексов ПВО. Пока же сербская сторона предпочитает модернизировать свой ВПК по натовским стандартам, так что перспективы будущей сделки пока не комментируют ни в Москве, ни в Белграде. В целом, по мнению Сергея Лаврова и Вука Еремича, взаимоотношения двух стран находятся на очень высоком уровне и процветают. Такая поддержка Москвы свидетельствует о понимании, которое можно получить лишь от лучшего друга, которым для нас является Россия, заявил глава сербского МИДа. В начале лета ожидается визит в Россию президента Балканской республики Бориса Тадича, который приедет подписывать соглашение о стратегическом партнерстве между Москвой и Белградом.
Для 160 стран мира.
На 38 языках планеты.
Вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
ОБСЕ прогнозирует ухудшение ситуации со свободой СМИ в Старом Свете. Уполномоченный представитель ОБСЕ призывает Еврокомиссию стран ЕС выполнить обязательства по защите свободы слова. Наибольшие претензии предъявлены к властям Венгрии, Италии и Франции. Подробности у Алены Баклановой.
ОБСЕ прогнозирует ухудшение ситуации со свободой СМИ в Старом Свете. Уполномоченный представитель ОБСЕ призывает Еврокомиссию и страны ЕС выполнять обязательства по защите свободы слова. Наибольшие претензии предъявлены к властям Венгрии, Италии и Франции. Столь резкие оценки были высказаны представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуни Миятович. Она отметила, что журналисты испытывают явный страх перед свободой выражения мнений. Другая важная проблема – это попытка замалчивания и сокрытия альтернативных точек зрения. Обеспокоенность со стороны ОБСЕ нельзя считать надуманной, уверена директор Центра европейской безопасности Татьяна Пархалина.
Свобода прессы действительно является ценностью для Европы. Неизбежно, даже в самых свободных странах с развитой демократией, учитываются интересы государства при освещении их в средствах массовой информации. И я считаю, что вот подобное заявление – это превентивные действия для того, чтобы не допустить отход от этих демократических ценностей.
Среди стран Евросоюза, где СМИ ощущают наибольшее давление, ОБСЕ выделяет Венгрию, Италию и Францию. Так, в Венгрии в конце 2010 года был принят закон о средствах массовой информации, который многократно усиливает ответственность журналиста за несбалансированную подачу информации. Как отмечает большинство экспертов, речь идет о вводе прямой цензуры. Такие действия грозят устоям всего ЕС, считает политолог Алексей Власов.
Единоличное решение правящей партии о проведении закона о СМИ показывает опасную тенденцию для всего пространства ЕС. Движение в не самом демократичном направлении государства, которое прежде относилось к числу одних самых либеральных с точки зрения свободы СМИ, членов Евросоюза. Это опасно.
Но не только государство оказывает влияние на деятельность СМИ. Большую угрозу представляют медиа-империи, которые в ряде стран ЕС почти интегрировались в госорганы, говорит руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Для прессы, как голоса общественности, важнейшего для функционирования демократии, есть определенная опасность со стороны политических партий, но есть медиа-империи и есть рекламодатели. Вот эти два источника оказывают воздействие, и в том числе политическое воздействие, на тональность, на редакционную политику. Но вот там, где уже это приобрело государственный и политический оборот, это Италия. Конечно, положение Берлускони в сфере не просто печати, а именно вот телевидения и так далее, оно скандально.
По мнению Юрия Рубинского, в ближайшее время давление на СМИ, например, во Франции, также может значительно усилиться.
Идут выборы, и это большая забота для Елисейского дворца. Безусловно, такие медиа-империи, которые поддерживают президент активно, и государственные каналы тоже проводят редакционную политику, которая испытывает влияние администрации.
Франция давно уже является объектом пристального внимания со стороны ОБСЕ. Одна из главных причин – право президента Николя Саркози лично назначать директора национального телеканала «Франция-24». По данным международной организации «Репортеры без границ», в 2010 году рейтинг свободы прессы сильно трансформировался, однако не в пользу европейских стран. Так, Италия заняла 49-е место, Болгария и Греция совместно заняли 70-ю позицию. При этом правозащитники отдельно подчеркнули проблемы, с которыми сталкиваются представители СМИ во Франции и Италии. Нарушение права на сохранение в тайне источника информации и публичное выражение неуважения к журналистам со стороны властей. Алена Бакланова, «Голос России». Руководитель администрации Гонконга Дональд Цанг рассказал Дмитрию Медведеву, что в его городе из-за повышенной экологической сознательности после 10 вечера отключают свет. Президент России назвал это достойным примером и добавил, что российским губернаторам было бы неплохо поступать точно так же. Новость о планах подключения света широко обсуждается в интернете. Тема «Медведев одобрил идею Гонконга выключать свет» несколько дней занимала первые места в топе блогосферы. Интернет-пользователи ведут активное обсуждение у себя в дневниках. Среди них и эксперты, и простые люди. Мнения звучат весьма неоднозначные. Это замечание президента поначалу у блогеров вызывало удивление. Вот, к примеру, Залескис.
Как это можно вообще себе представить? Ведь 10 часов вечера – детское время. Многие, особенно в больших городах, только заканчивают работать. Это ведь придется перестраивать не только образ жизни, но и экономику страны.
тут же можно сразу же поставить знак многоточия. Поначалу, как уже и говорилось, недоуменных комментариев было довольно-таки много. Действительно, такое предложение звучит не совсем обычно, особенно для россиян, многие из которых уже привыкли к ночному образу жизни. Круглосуточные магазины, кафе, клубы. Но даже и тогда были те, кто с энтузиазмом воспринял эту идею. И нельзя сказать, что это исключительно люди пожилого возраста. Читаем Колу Труд.
Верное замечание. Продолжительность жизни современного человека значительно меньше, чем у людей даже 50 лет назад. А почему? А потому что мы живем по ночам, а надо спать ложиться не позднее 11 вечера. Да и энергопотребление резко сократится, что особенно актуально в наше время.
И вот он, один из главных аспектов, на который обращают внимание блогеры, ведя свое обсуждение. Действительно, пишут некоторые из них, современный человек потребляет энергии, тепла, света, электричества куда как больше, чем раньше. На правительственном уровне тоже озабочены и в рамках решения этой проблемы предлагают населению пользоваться энергосберегающими лампочками. Некоторые блогеры, решившие, что Дмитрий Медведев имел в виду отключение уличного освещения, высказывают опасения, что такая мера спровоцирует рост преступности. Читаем «Горький пол».
А как же быть водителям на дорогах? У нас и так уж хватает трасс, которые сейчас не освещаются. А теперь получается, вообще в темноте, что ли, ездить придется?
В общем, недоумения среди блогеров хватало. До тех пор, пока помощник президента России Аркадий Дворкович у себя в Твиттере не написал.
Юмористы, спокойнее. В Гонконге отключают не весь свет, а только рекламную подсветку. И у нас это тоже не помешало бы народным гуляниям.
Несмотря на несколько шутливый тон заметки, большинству стало понятно, что имел в виду президент. Действительно, даже если брать в расчет только столицу, уличная реклама едва ли не главный энергопотребитель. Неоновые вывески, подсветки, билборды, с вечера и до утра разноцветные огни заливают центры городов, в то время как на окраинах и прилегающих дорожных трассах освещение либо скудное, либо отсутствует вообще. В этом разрезе, пишет в Благосфере, предложение Дмитрия Медведева более чем актуально. Властям уже давно пора было бы задуматься, что делать и как ограничить все это мигающее рекламное безобразие. Читаем у Джо Споск.
Действительно, это пора ограничить. Лучше больше уличных фонарей, чем новых вывесок, я считаю. Ладно, Москва и Санкт-Петербург, но вот то, что творится в регионах, уже давно заслуживает переделки.
Некоторые блогеры, в числе которых попадаются и эксперты, опасаются, что с такими мерами цены на уличную рекламу слишком возрастут, и многие будут вынуждены от нее отказаться. Не снизит ли это доходов государства, которые идут с налога на рекламу? Но вот что пишет у себя в дневнике Кодер Кет.
Солидные компании смогут себе это позволить, а несерьезные уйдут. Но тем и лучше. Во-первых, траты на электроэнергию сократятся. Во-вторых, меньше пестрить в глазах станет. Ну и в-третьих, действительно позволит решить проблему с освещением в тех местах, где это нужно.
Слова Дональда Цанга об экологической сознательности тоже обратили на себя внимание блогеров. Справедливости ради надо заметить, что скептически настроенных комментариев они не вызвали. Скорее наоборот, блогеры, а ведь за каждым ником живой человек, единодушны в своем суждении. Экология сегодня, как никогда прежде, пожалуй, нуждается во внимании и требует бережного к себе отношения. Россия идет новым курсом развития, инноваций в науке и нанотехнологий. И вот в этом контексте замечание президента Дмитрия Медведева, по мнению блогеров, звучит справедливо. Начинать завтра нужно уже сегодня. Обсуждайте в Благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Оппозиционеры в Мисурате надеются на франко-британскую наземную операцию в Ливии. Об этом пишет парижская газета «Фигаро». До сих пор мы выступали против присутствия иностранных военных в нашей стране. Но теперь мы столкнулись с преступлениями режима Каддафи, и мы просим, чтобы кто-нибудь пришел и остановил эту бойню. Накануне глава МИД Великобритании Уильям Хейк объявил, что в Лондоне решили отправить 10 военных советников в Ливию для инструктирования местных оппозиционеров. Предполагается, что эти советники советники отправятся в город Бенгази на востоке Ливии. Там базируется Национальный совет. В Дагестане уничтожен бывший подручный Саида Бурятского, лидер одной из банд-групп в Махачкале. Об этом этот Артас сообщил представитель Национального антитеррористического центра Николай Сенцов. Около 5 утра боевик был блокирован в одном из частных домов и на предложение сдаться ответил огнем. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил дежурство в Аденском заливе и взял курс к родным берегам, передает и Тартас. Отряд в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», танкера «Печенега» и спасательного буксира 4 месяца обеспечил безопасность судоходства в Аденском заливе, где промышляют сомалийские пираты. За это время он провел по коридору безопасности 14 конвоев с торговыми судами. Япония сократила в марте экспорт на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Такие данные обнародовало агентство Bloomberg. Ранее эксперты при оценке последствий землетрясения прогнозировали, что этот показатель составит чуть более 1%. В частности, поставки автомобилей за рубеж снизились в прошлом месяце на 28%. Это произошло из-за остановки заводов 4 ведущих японских автоконцернов. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в Киеве. В работе форума участвуют руководители ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ, а также делегации многих стран. После событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога по проблемам ядерной энергетики. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Знаменитый Бермудский треугольник давно является одной из тайн, будоражащих воображение человечества, наряду с пирамидами инков и египтян, а также исчезновением Атлантиды. Есть много гипотез, объясняющих природу Бермудского треугольника. К примеру, всему виной могут быть землетрясения и подводные течения. В результате катастрофических смещений дна океана могут возникать волны до 60 метров высотой, способные мгновенно поглотить судно любой величины. Также говорят о так называемом «голосе моря». Сильный ветер может генерировать инфразвук мощностью около 6 Гц, сводящий с ума человека и негативно влияющий на приборы. Еще одна гипотеза ставит во главу угла придонный метан. Выбросы газа настолько уменьшают плотность воды, что корабли идут камнем на дно. А когда метан поднимается в воздух, становится взрывоопасным и для пролетающих самолетов. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу провала во времени. Предполагается, что в Бермудском треугольнике существует пространственно-временная ловушка, в которой время течет с иной скоростью. Любой объект, попадая в такую область, перестает существовать в нашем мире и переносится в будущее, прошлое или даже в параллельный мир. В 1993 году посредине Бермудского треугольника исчезло рыбацкое судно. Объявившись через год, рыбаки рассказали, что во время шторма их спас корабль, команда которого была одета в старинные одежды. Для самих рыбаков происшествие уложилось несколько дней. Уфологи считают, что на дне, возможно, установлена сигнальная аппаратура, которая служит маяком для НЛО. Именно она периодически нарушает работу навигационных приборов и оказывает губительное воздействие на организм человека. Кроме того, есть гипотеза о грандиозной впадине на дне Бермудской ловушки. В ее защиту говорят и исследования океанографов. Размеры впадины таковы, что знаменитый Гранд Каньон в сравнении с ней не более чем трещина. Но самое удивительное, что в ней каким-то образом высечены 3 колоссальных параллелепипеда, на каждом из которых вполне могло бы уместиться средней величины государства. Их поверхность идеально ровная, словно полированный мрамор. Даже самые смелые гипотезы не в состоянии объяснить ни их происхождение, ни то, почему эта гладкая поверхность до сих пор остается неповрежденной.
Бывальщина. Голос России. RUVR.RU. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт RUVR.RU – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. RUVR.RU – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио. «Голос России». Интервью. Экономика.
В студии Петр Журавлев. Я приветствую нашего гостя, ведущего сотрудника Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Разговор наш сегодня пойдет о таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана и перспективах расширения этой организации в свете заявлений президента Украины Януковича и, скажем так, серии заявлений, поползновений со стороны нынешних властей Киргизии. Тем не менее, начну я с такого общего вопроса. Мы как-то уже привыкли к этому словосочетанию «таможенный союз» и помним, что это три страны. В каком состоянии сейчас, так сказать, начинка, содержание? Где мы находимся?
Ну, хотелось бы отметить, что таможенный союз – это первый, второй этап большого и длинного пути к единому экономическому пространству. Сейчас мы создали единый таможенный кодекс, синхронизируем законодательство, переходим фактически на отмену внутритаможенных границ. То есть фактически у нас должно между этими тремя странами возникнуть пространство, свободное от таможенных границ. В долгосрочной перспективе там будет единая налоговая, административная система регулирования. То есть фактически мы создаем такую экономическую зону, в которой нашим компаниям не будут мешать различные трансграничные преграды, которые до этого существовали, начиная от таможни и заканчивая налоговым законодательством. Сейчас мы как раз занимаемся тем, что выстраиваем именно таможенный контур. И, собственно говоря, к этому контуру и изъявили желание присоединиться достаточно важные для Российской Федерации партнеры Киргизия и Украина. Каждый интересно по-своему. И путь каждой из этих участниц таможенного союза был, конечно, тернист и непрост, вот, но, тем не менее, крайне важен для Российской Федерации.
Дмитрий, скажите, а как таможенный союз, даже в его нынешнем начальном виде, воспринимается в той же самой Европе? Как вы считаете, я бы сказал так?
Напомню, что было несколько вариантов интеграции членов таможенного союза в международное экономическое пространство. Понятно, что первое время в Европе это вызывало удивление, потом умеренное негативное отношение. Многие не понимали, как новая система будет встраиваться в действующие товарные отношения. Все мы пытаемся вступить в ВТО. И очевидно, что вступление, которое изначально планировалось, то есть вступление таможенным союзом, сформированным с едиными правилами, могла удлинить эту процедуру лет на 10. Ну, может быть, поменьше, но все равно достаточно был бы долгий путь. Очевидно, что модель, которая была принята, так называемая европейская модель, когда вступают по отдельности, но сохраняют те договоренности, которые есть в рамках таможенного союза, а дальше потом как бы внутри воссоздают опять, вот это решение было, в принципе, правильное. И, конечно же, Европа, как и другие внешнеэкономические агенты, боялись, что таможенный союз может стать платформой для выстраивания недобросовестной конкуренции, например, на рынке. В целом, в ряде сфер и Белоруссия, и Российская Федерация, например, являются конкурентами. Например, в вопросах поставки калийных удобрений, условно говоря. Вопросы машиностроения, агропромышленного комплекса. С Казахстаном мы являемся конкурентами и партнерами в энергетике, в металлургии. Очевидно, что нерезиденты задавались вопросом, а как это отразится на ценах формирования этого таможенного союза. Очевидно, что со временем схема позволит эффективно использовать эти пространственные механизмы, но при этом приведет к выгоде и для наших партнеров. Почему? Таможенный союз более предсказуем. Целый ряд товаров производится в разных странах. Например, в авиастроении, если мы говорим об Украине, например, то же самое Антонов, часть деталей производится в Российской Федерации, потом она поставляется на Украину, там обрабатывается, опять поставляется в Российскую Федерацию, опять поставляется на Украину. Очевидно, что снижение транзакционных издержек приведет к снижению стоимости продукта и сделает более понятным и прозрачным саму систему производства. Дмитрий, металлоинвестом, а переработка располагаться в Российской Федерации. Либо трубные компании, например, Украины, которые также состоят из нескольких цепочек. Очевидно, что партнерам важно, чтобы политические проблемы, которые могут возникнуть между Украиной, положим, и Российской Федерацией, либо, соответственно, между Казахстаном и Российской Федерацией, не повлияли на ограничения в поставках продукции. Таможенный союз эту стабильность и эту стабилизацию дает, как в свое время создание Европейского союза фактически не только повысило экономический потенциал Европы, но одной из причин создания было ликвидирование войн, которые традиционно раздирали европейский континент. И, собственно говоря, экономическая интеграция – это путь, который позволяет стабилизировать отношения и пресечь и купировать те действительно сложные проблемы, этнические в том числе проблемы, которые существуют на этом пространстве.
Дмитрий, разговор идет об, ну скажем так, интеграции на постсоветском пространстве. Для многих людей в той же самой Европе это может показаться опасным, нет? С политической точки зрения.
Несомненно, создание крупного игрока, региональной державы и даже реальной заявки на международное участие невыгодно крупным игрокам, тем более, если они имеют определенные интересы в данном регионе. Никто не будет скрывать, например, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы энергоносители из Казахстана и Средней Азии поставлялись в обход Российской Федерации, тем самым как бы отвязываясь от крупнейшего транзитера. С одной стороны. С другой стороны, никто не хочет, чтобы на этом территории, на этом пространстве были целый ряд неэффективных государств, содержание которых, как в случае с Африкой, может привести к очень серьезным экономическим, финансовым, политическим проблемам. Поэтому, конечно же, никто с распростертыми объятиями этот союз не ждет, но при этом необходимость формирования понятного, предсказуемого, эффективного партнера, он явно необходим. Поэтому мне представляется, что, конечно, здесь инициатива членов Альянса, естественно, таможенного союза, они должны от этого выигрывать прежде всего, и их граждане должны выигрывать прежде всего, и прежде всего в экономическом плане. Но, конечно же, это в долгосрочной перспективе выгодно и партнерам, потому что это создает прозрачные, долгосрочные правила игры, то, чего очень долго не было на территории постсоветского пространства.
Дмитрий, каковы критерии? Почему в таможенный союз сейчас объединились именно Россия, Белоруссия и Казахстан?
Во-первых, это наиболее интенсивные партнеры. Во-вторых, они разделяют одни политические, так сказать, политическую платформу, являются политическими союзниками, поэтому интеграционные процессы идут быстрее. Третий важный момент заключается в том, что синхронизация законодательства этих стран менее продолжительна, и они достаточно близко друг к другу находятся. Плюс ко всему, для каждого из них рынок соседа важен. На Российскую Федерацию приходится более 80% всего экспорта Белоруссии и всего произведенного продукта, то есть это основной рынок потребления. Через Российскую Федерацию проходит значительная часть энергоносителей Казахстана, совместные проекты существуют. Российская Федерация активно участвует в финансовом секторе своего южного партнера, активно участвует в машиностроении, например, Белоруссии, используют совместные, например, трейдинговые структуры в калии. Очевидно, что это те страны, которые уже интегрированы в достаточно большой степени. И на их базе, на базе этого ядра, можно создавать эффективную модель функционирования экономической интеграции. Грубо говоря, если бы по принципу СНГ мы собрали все страны постсоветского пространства и формально загнали бы их в один таможенный союз, это бы привело примерно к тому, что мы видим в целом ряде крупных таких экономических систем интеграционных. То есть решения бы принимались очень долго, мы бы не приходили ни к единому знаменателю, и фактически принятие решений здесь было бы очень серьезно заблокировано. А создание ядра, которое уже в принципе интегрировалось в достаточной степени, чтобы тиражировать этот опыт на других членов Союза, и создание определенных требований к этим членам Союза, это так называемая европейская модель, которая показала свою эффективность. В свое время создание Европейского Союза, Союза угля и стали, как раз исходило из того, что есть две страны, которые готовы интегрироваться в достаточной степени. Вот они могут выстроить правила игры, а все другие члены, которые будут в него вступать, будут эти правила принимать. Это позволяло избегать на первых этапах такой дезорганизации и обеспечивал определенную эффективность принятия решений. Вот, собственно, к этой модели стремится Москва, Астана и Минск в продвижении этого проекта.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли как-то перечислить вот некие специальные критерии? Я подвожу к тому, с чего мы, собственно, начали. Можно ли объяснить Киргизии, например? Ну, вот, давайте начнем с Киргизии. Вот перечень требований, вот по пунктам. Вы выполняете, тогда мы вас берем.
В принципе, эти пункты более-менее можно сформулировать, и они существуют. Первое. Это, конечно же, обеспечению безопасности таможенных границ, если мы говорим о таможенном союзе. Создание очередного коридора по проникновению, например, миграционных потоков, серого импорта, либо, не дай бог, наркотрафика, это, конечно же, большие риски, которые таможенный союз на себя брать не будет, если член, который вступает в него, не обеспечит необходимую безопасность. Конечно, там будут совместные органы регулировать, но все равно основная часть ответственности за внешнюю границу наложится на страну, по которой эта внешняя граница проходит. Поэтому это требование обязательное. Второе. Необходимо синхронизировать законодательство. И сохранение собственного, так сказать, автономного системы, оно крайне негативно влияет на весь таможенный союз. Третье. Необходимы долгосрочные политические гарантии того, что этот процесс не будет свернут через там, год, полгода. То есть необходима политическая поддержка. Четвертое. Необходим прозрачный механизм ценообразования, таможенного образования, то есть чтобы другие инвесторы понимали, что они покупают не серую экономику и получают не серую экономику, закрытую, действующую на полуклановой основе, а получают прозрачную систему, в которую тоже могут вкладываться. Ведь таможенный союз – это не просто отсутствие границ, это инвестиции. Это существенное повышение инвестиционной привлекательности страны, это разделение рисков политических этой страны с партнерами, участниками этого союза. Поэтому, конечно же, это те моменты, которые крайне важны. И, наконец, что, на мой взгляд, самое важное – долгосрочная стратегия. Если мы говорим о долгосрочной организации, то мы должны понимать, в чем роль Киргизии в этой организации на протяжении нескольких лет. Именно наличие долгосрочной стратегии, специализации на тех или иных конкурентных преимуществах, либо, соответственно, развитие тех или иных отраслей, секторов – вот определенный гарант, с одной стороны, а с другой стороны, цель, которой стремится член союза, и он становится понятным для других участников данной интеграции.
То есть, условно говоря, если оставить за скобками временно вопрос безопасности и контроля там внешней таможенной границы, новый член должен быть выгоден.
Да, таможенный союз, и в этом отличие таможенного союза от политического союза, он прежде всего должен быть выгоден другим членам этого объединения. Эта выгода, она всегда есть, просто не все ее видят. И не все правильно специализируются, например. Понятно, что, например, два сельхозпроизводителя, причем производящих один и тот же товар в таможенном союзе, ну это, конечно, очень хорошо, но все-таки специализация в разных сферах была бы более эффективна. Таможенный союз позволяет оптимизировать экономику стран, которые в нее вступают, создавать товарные пути, товаропотоки, которые потом будут действовать годы и десятилетия. Поэтому, конечно же, таможенный союз, как и любая экономическая интеграция, должна быть выгодна, она должна быть просчитана и понятна, причем как правительству, которое вступает, так и гражданам, которые также не должны участвовать в каком-то проекте, который им непонятен и непонятно, как влиял на их благосостояние.
Скажите, пожалуйста, что двигает сейчас властями Киргизии, когда они поднимают этот вопрос о вступлении Киргизии в таможенный союз?
Для Киргизии вопрос вступления в таможенный союз – это вопрос сохранения государства во многом. Потому что проблемы, конечно же, которые существуют в стране, связанные с различными этнокультурными конфликтами, с различными региональными проблемами, они во многом ставят под вопрос и ставили несколько, положим, месяцев назад вопрос о легитимизации вообще всей политической системы этой страны. Понятно, что необходим определенный внешний импульс, необходим какой-то вызов, который позволил бы, или одна цель, которая позволила бы организовать вокруг себя это достаточно разношерстное и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения населения. И понятно, что власти Киргизии пытаются в качестве этого стимула предложить таможенный союз. Это бы позволило создать необходимые экономические стимулы к развитию, серьезно повысить инвестиционную привлекательность, достаточно такой традиционной экономики во многом этой страны. Плюс ко всему обеспечить необходимые потоки и промышленный потенциал. И это во многом может стабилизировать именно Киргизию, именно как страну. В свое время, например, проблема как раз Европейского Союза и Европы как раз заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию, достаточно сложную, как известно, Европа традиционно воевала постоянно. Вот, и в 20 веке в том числе. И во многом это удалось. То есть таких крупных конфликтов, именно вооруженных между странами, в самой Западной Европе не было. Поэтому, конечно же, для Киргизии это вопрос не только экономический, хотя он тоже очень важен, но это вопрос еще сохранения целостности государства.
Хорошо, а что Киргизия может предложить? Вот вы сказали, традиционная экономика. Это что значит?
В Киргизии много интересных сфер и отраслей, секторов, которые могут быть инвестиционно привлекательными, но при этом развитие там промышленных производств, то есть конкретные заводы и конкретные мощности, они достаточно серьезно устарели. Очевидно, модернизация долго не осуществлялась. Киргизии было сложно выйти на рынок внешнего заимствования. Ну, грубо говоря, инвесторы туда не шли. Вот. И понятно, что включение, например, в таможенный союз может очень серьезно улучшить этот процесс. Во-первых, туда могут пойти российские, казахстанские, белорусские компании, причем они уже изъявляли этот интерес, но им необходимо было определенные гарантии сохранения их прав. Вот таможенный союз – это одна из этих гарантий. Потом, прежде всего, это агропромышленный комплекс, естественно, АПК, сельское хозяйство. Есть сферы, связанные с инфраструктурой, то есть строительство электростанций, строительство железнодорожной, автодорожной инфраструктуры, промышленность отдельная, легкая, в целом ряде отраслей, тем более, что Киргизия может стать в этом плане одним из важных плацдармов для поставки товаров в ту же самую Среднюю Азию, которая, как известно, имеет хороший потенциал к росту, особенно там в невысоком бюджетном сегменте. Это нефтехимия, это вопросы безопасности, то есть создание тех же самых базовой инфраструктуры, авиатранспортной инфраструктуры. То есть там целый ряд сфер, которые могут на самом деле связать достаточно разрозненную республику. То есть та же самая инфраструктурная строительство, железнодорожная или автодорожная, это те проекты, которые в свое время связали целый ряд стран, сложно национально созданных, в том числе Китай, например. Поэтому, конечно же, хотя бы деятельность на этом направлении сможет решить вопрос стабильности в стране и обеспечить экономический рост и снизить социальную напряженность в целом ряде регионов.
Хорошо, завершая разговор о Киргизии, какова ваша оценка, прогноз, когда таможенный союз сможет сказать Киргизии «да»?
Это будет очень длинный путь. Потому что Киргизии необходимо представить, наверное, больше, чем всем остальным, документов и, соответственно, больше проблем у этой страны именно с точки зрения интеграции экономической. Самое главное, это, конечно, обеспечение безопасности. И здесь Российская Федерация, УДКБ, наверное, внесет свою лепту, обеспечит определенный уровень, но необходимо будет, чтобы сами власти пришли к какому-то легитимному консенсусу. И плюс ко всему необходимо, чтобы граждане страны как-то поддерживали этот процесс. Вот. Мне представляется, что в случае, если все будет достаточно эффективно и четко сделано, с учетом необходимых финансовой поддержки, основной пакет документов может быть подготовлен к концу лета, началу осени, и сам процесс вступления может занять, в любом случае будет больше 6 месяцев, но может быть даже в конце этого года, но это если форсировать процесс и очень серьезно активизировать переговоры со стороны Киргизии.
Дмитрий, что имел в виду, я теперь перехожу на Украину, что имел в виду президент Янукович, когда предложил окрещенную журналистами формулу 3+1? Кто-то написал в какой-то нашей московской газете, что получилось ни да, ни нет. Украина вроде демонстрирует некое желание присоединиться к таможенному союзу, но на каких-то особых условиях, и получается, что и это не присоединение, и непонятно что.
Украина традиционно, как один из основных экономических партнеров Российской Федерации, как страна, которая больше всего может выиграть таможенного союза, конечно же, хочет при присоединении, в принципе, как любой ассоциации, сохранить свои интересы максимально. Ведь это всегда вопрос переговоров. Члены даже тех организаций, например, Европейского союза, которые в него вступали, вступали на разных условиях. Те же определенные преференции хочет себе выторговать Украина. И то, что она начинает этот торг информационно, это вполне нормально. Понятно, что форматы 3+1 – это попытка получить определенные преференции, правильно, с точки зрения национальных интересов. При этом членам Союза также необходимо определенные требования выдвинуть. Это вопрос переговоров. Собственно говоря, общая средняя сумма как раз должна стать условием вступления. Чем интересна Украина? Во-первых, Украина – наиболее серьезная интеграция в промышленность Российской Федерации. Это целый ряд отраслей, их можно перечислять до бесконечности. Практически в любой отрасли есть возможность кооперации, причем кооперации, так сказать, обратной и встречной. Второе. Для Украины российский рынок также крайне важен. И, конечно же, снижение ликвидирование фактически таможенных барьеров приведет к серьезному росту конкурентоспособности украинских товаров, начиная от трубной промышленности, заканчивая агропромышленным комплексом, сельским хозяйством. Поэтому Украина пытается торговаться, сохраняя те преференции, которые она имеет, например. Плюс ко всему есть вопрос европейского контура. И понятно, что пока что в Европе относятся к таможенному союзу с настороженностью, поэтому Украина пытается, так сказать, сохранить разновекторность развития.
А вот. Почему противопоставляется движение Украины в сторону таможенного союза и в сторону Европейского союза?
Ну, я считаю, на самом деле, что это скорее такая очень искусственная система, которая была создана еще при Кучме, система так называемых двух стульев. Вот. Но момент заключается в том, что Украина рассчитывает в том числе на инвестиции Европейского союза и в том числе на инвестиции Российской Федерации. И пока что европейские партнеры не понимают таможенного союза и пока что всех правил игры в нем, они немного его опасаются. Поэтому создание такой схемы, так сказать, предварительного включения, она же действует в Европейском Союзе, в целом ряде других организаций. То есть, например,
да, такие пошаговые.
Аффилированное участие, постепенное, так сказать, плюс ко всему, эта экономика очень большая, ее приведение как бы к общим стандартам будет достаточно продолжительно. Поэтому создание какой-то определенной трек или трассы по включению в таможенный союз, это, в принципе, решение достаточно здравое. К этому времени уже все переговоры закончатся. Есть сейчас проблемы очень серьезные на внутреннем рынке. Я думаю, переговорные позиции Украины несколько ослабнут. Ну, в ближайшие несколько месяцев это очевидно. Вот, поэтому, конечно же, здесь процесс такого аффилированного и последовательного включения, он тоже вполне оправдан, заодно его можно будет отработать. Тем более, что есть целый ряд стран, которые, в принципе, изъявляют желание поучаствовать, например, но не реализовать не все нормы таможенного союза. Поэтому это может быть вполне такой типовой проект, который позволит бы это отработать. Так что мне представляется, что самое главное, что был интерес, а модель, по которому Украина, в конце концов, вступит, либо придет к этому союзу, к таможенному союзу или к единому экономическому пространству, она в конечном счете будет зависеть от конкретного желания Киева и его готовности по этому пути идти.
И там готовы идти на самом деле? Или это опять торговля?
Скажем так, общая тенденция к интеграции есть. Может быть, она еще не на уровне таможенного союза, и там очень сильные, так сказать, промышленные группы влияния, они очень серьезно политизированы. Вот, но определенное направление есть. Тем более, что пока что для украинской экономики альтернативы российским инвестициям, и в том числе сырью, нет. И поэтому возможностей для маневра не так уж много. Мне кажется, необходимо определенное время, чтобы политический и экономический класс Украины сделал выбор и принял достаточно сложное, но индивидуальное всегда и исключительно зависящее от позиции партнера решение. Вот если это решение будет принято и будет определенное в